Солнце поднималось неумолимо, нагревая белокаменный замок. Пахло горячей землей, выполотой травой, и даже легчайший ветерок не шевелил желто-бело-зеленых знамен, обвисших над воротами и на башне. Таким беспокойным грома Дунк видел нечасто. Жеребец мотал головой, мешая Эгу затягивать подпругу, и даже скалился. Ну что ж, боевой конь и не должен быть смирным, а в такую жару сама матерь вышла бы из себя. Поединок во дворе шел своим чередом. Сир Харбард скакал на золотистом коне, убранном в черные цвета с красными и белыми змеями пегов. Сир Франклин на гнедом в шелковой серой попоне с двумя башнями фреев. Когда они сошлись, красно-белое копье переломилось надвое, а голубое разлетелось в щепки, но оба всадника удержались в седлах. Сидений и крепостных стен их поддержали довольно вялыми криками. Слишком жарко, чтобы кричать, не говоря уже о сражении. Дунк вспотел, в голове стучало, как молотом. Выиграть бы первый поединок, потом еще один, и с него довольно. Рыцари разъехались, бросив сломанные копья, уже четвертую пару, на три больше, чем нужно. Дунк медлил с доспехами сколько мог, но пришлось все же надеть их. Подштанники приклеились к телу намертво. Однако покрыться потом еще не самое страшное. Вспомнить хоть бой на борту Белой Леди, к концу которого Дунк весь промок от крови. Пэк и Фрей, вооружившись заново, пришпорили коней и подняли тучу пыли. От треска ломающихся копий Дунк поморщился. Зачем было столько есть и пить ночью? Он смутно помнил, как нес наверх молодую и как повстречался на крыше башни со скрипачом и пеком. Что он там делал на крыше? Кажется, разговор шел о драконах и о драконьих яйцах. Ну что это? То ли рев, то ли стон. Золотистый конь отбежал в конец поля без седока. Сир Харберт Пэк повалился на землю. Еще двое, и настанет очередь Дунка. Чем скорее он выбьет из седла сира Утора, тем скорее снимет доспехи, выпьет чего-нибудь холодного и отдохнет в тенечке. Пройдет не меньше часа, прежде чем его вызовут снова. Герольд лорда Баттервелла, стоящий на вышке павильона для зрителей, огласил следующую пару бойцов. «Сир Аргрейв непримиримый! Рыцарь из Нанни на службе у лорда Баттервелла! Сир Глендон Флауэрс — вербный рыцарь! Проявите свою доблесть!» По трибуне прокатился смешок. Сир Аргрейв был пожилой домашний рыцарь в помятых серых доспехах, на коне без всяких эмблем. Дунк встречал таких. Они крепки, как старые корни, и свое дело знают. Молодой сир Глендон восседал на своем одре в кольчуге, в полушлеме, с открытым лицом, с огненной эмблемой своего отца на щите. Ему бы панцирь и настоящий шлем, ведь мощный удар в грудь или в голову может убить. «Я Глендон Боу, а не Флауэрс», — заявил он сердито, совершив круг по двору. «Остерегись, Герольд, во мне течет кровь великого воина!» Герольд не соизволил ответить. Зрители же отозвались новым смехом. «Так значит, он бастард?» — спросил Дунк. «Флауэрсами называли всех бастардов из знатных домов простора. А верба тут при чем?» «Могу разузнать, сир», — вызвался Эг. «Не надо, нас это не касается. Давай сюда шлем». Сир Аргрейв и сир Глендон склонили копья перед лордом и леди Баттервелл. Лорд шепнул что-то на ушко молодой жене, та хихикнула. Бритую голову Эго покрывала широкополая шляпа. Дунк, часто дразнивший его по этому поводу, сейчас жалел, что у него самого такой нет. Знойным днем солома предпочтительней стали. Он надел поданный Эгом шлем, прикрепил его к вороту. От тяжести и запаха застарелого пота в голове застучало еще сильнее. «Еще не поздно отказаться, сир», — сказал Эг. «Если вы лишитесь своих доспехов и грома, то рыцарем мне больше не быть», — закончил про себя Дунк, а вслух произнес, с чего бы это. Сир Аргрейв и сир Глендон разъехались по разным концам поля. «Смеющегося вихря я здесь не вижу, кого мне еще опасаться?» «Да почитай, что всех, сир. А вот как, дам в ухо? Сир Утор на 10 лет меня старше и вдвое короче». Сир Аргрейв опустил забрало, сиру Глендону опускать было нечего. Но после Эшфорда вы на турнирах не выступали ни разу, сир. Вот ведь нахал. Я упражнялся. Не слишком старательно, честно говоря. Наезжал иногда на столбы со щитами, когда таковые имелись. Или приказывал Эгу подвесить днище от бочки на дерево. «Мечом вы владеете лучше копья», — продолжал Эг. «На мечах или булавах против вас мало кто устоит». Правда, заключенная в этих словах, привела Дунка в еще большее раздражение. «Здесь у них на мечах и булавах не сражаются». Рыцари развернули коней и пошли в атаку. «Давай щит неси». Эг скорчил гримасу и отправился за щитом. Копье сира Аргрейва лишь оцарапало огненный шар на щите противника, а вот сир Глендон ударил непримиримого в грудь с такой силой, что у него лопнула подпруга, и рыцарь рухнул на землю вместе с седлом. Однако... Не зря парень, выходит, хвастался. Теперь, небось, над ним перестанут потешаться. Труба проревела, заставив Дунка поморщиться, и Герольд возгласил: «Сир Джоффри из дома Касвеллов, лорд Горького моста, хранитель бродов, сир Кайл Вересковый кот, проявите свою доблесть». Доспехи на сире Кайле были хорошие, но старые, поношенные, с царапинами и вмятинами. «Матерь была милостива ко мне», — сказал он Дунку и Эгу, собираясь на поединок. «Мне достался лорд Касвелл, именно тот, с кем я хотел побеседовать. Если на этом поле сегодня кто-то и чувствовал себя еще хуже Дунка, так это лорд Касвелл, упившийся на перу до бесчувствия». «Дивлюсь еще, как он на коне-то держится», — сказал старому рыцарю Дунк. «Победа вам обеспечена, сир». «Нет», — хитро улыбнулся сир Кайл. «Кот, что любит сливки лизать, знает, когда мурлыкать, а когда и когти показать. Если копье его милости хотя бы заденет мой щит, я мигом кувыркнусь вниз. А после, отдавая ему коня и доспехи, поздравлю его с тем, сколь многого он добился после того, как я выстругал ему первый меч. Тут он меня вспомнит, и я еще до исхода дня вновь стану человеком Касвелла, рыцарем Горького моста». Бесчестно это, чуть было не брякнул Дунк, но успел прикусить язык. Сир Кайл не первый межевой рыцарь, меняющий честь на теплое местечко у очага. «Как скажете», — произнес он. «Удачи вам, то есть, вернее, неудачи». Сир Джоффри Касвелл, хлипкий 20-летний юнец, в доспехах выглядел все же внушительнее, чем на перу, лежащий в винной луже. Желтый кентавр натягивал длинный лук у него на щите, украшал шелковую белую попону коня и сверкал на шлеме. Впрочем, рыцарь с кентавром в гербе мог бы и половче ездить верхом. Дунк не знал, насколько хорош сир Кайл с копьем, но молодого лорда, похоже, и громкий кашель опрокинул бы. Коту всего-то и нужно, чтобы быстро промчаться мимо. С помощью эго, взявшего грома под узцы, Дунк утвердился в высоком жестком седле. Он чувствовал, что многие на него смотрят, любопытствуют, видно, как покажет себя этот здоровенный межевой рыцарь в деле. Он и сам бы хотел это знать. Ничего, скоро выяснится. Вересковый кот был верен своему слову. Копье лорда Касвелла вихлялось, копье сира Кайла целило в сторону. Оба коня шли не галопом, а рысью. Когда лорд каким-то чудом зацепил плечо Кайла, тот сразу хлопнулся на земь. Не все коты, как видно, падают на ноги. Касвелл потрясал своим целехоньким копьем так, словно выбил из седла длинного шипа или смеющегося вихря, никак не меньше. Кот снял шлем и пошел ловить своего коня. «Щит!» Дунк продел левую руку в лямку. Тяжесть щита действовала успокоительно, хотя он был длинноват и не слишком удобен, да и висельник, дурной знак, вызывал неприятные чувства. Надо будет закрасить его при первой возможности. «Не спошли мне, воин, быструю скачку и скорую победу», — помолился про себя Дунк. «Сир Утор Андерлиф», — объявил Герольд. «Рыцарь виселицы, проявите свою доблесть». «Осторожней, сир». Эк подал Дунку турнирное копье 12-футовой длины с наконечником в виде железного кулака. «Говорят, что у сира Утора хорошая посадка, и что он на руку скор». «Скор?» — фыркнул Дунк. «Да у него на щите улитка». Держа копье с таймя, он медленно послал грома вперед. С одной победой он останется при своем, с двумя гребет деньжат, но на две тут, пожалуй, рассчитывать нечего. Хотя бы с противником ему повезло. Он мог с тем же успехом вытянуть старого быка, Кирби Пима и еще кого-то из местных героев. Может, распорядитель нарочно так подстроил, чтобы межевые рыцари сражались друг с другом, и лорды не срамились, проигрывая кому-то из них? Ну, ладно, неважно. «Расправляйся с врагами по одному», — как говаривал старик. «Сир Утор, вот о ком нужно думать сейчас». Лорд и леди Баттервелл восседали на подушках в тени крепостной стены. Рядом расположился лорд Фрей со своим сопливым сынком на коленях. Служанки усердно обмахивали их опахалами, но на камзоле лорда Баттервелла под мышками уже проступили мокрые пятна, а локоны его леди заметно обвисли. При виде Дунка, томящаяся от жары и скуки, молодая жена встрепенулась и выпятила грудь так, что он покраснел под шлемом. Рыцари склонили копья, лорд пожелал обоим удачи, леди высунула язык. Дунк отъехал рысью в южный конец ристалища. Теперь их с противником разделяло 80 футов утоптанной земли. Серый конь Утора был мельче грома, но зато моложе и резвее. Сам сир Утор облачился в серебристую кольчугу и зеленый эмалевый панцирь. Круглый шлем бацинет украшали вымпелы из зеленого и серого шелка. На зеленом щите была изображена серебряная улитка. Дунк получил бы отменный выкуп, спешив его. Когда труба возвестила о начале поединка, гром, снова зарысив, двинулся вперед. Дунк направил копье вниз и влево, поперек холки коня. Щит прикрывал левую половину туловища. Человек, конь и копье слились в единое существо из плоти, дерева и железа. Серый несся, взметая пыль. Когда между ними осталось всего 40 футов, Дунк послал грома в галоп и нацелил копье в улитку. Все исчезло в этот миг. Палящее солнце, пыль, замок, лорд и леди Баттервелл, скрипач, сир Мейнард, рыцари, оруженосцы, грумы, просто люди. Остался один только враг. Дунк еще раз пришпорил грома. Улитка летела на него, приближаясь с каждым скоком коня, но ее опережал железный кулак на копье сира Утора. Ничего, щит крепок, он выдержит. Главное — это улитка. Попав в нее, Дунк одержит победу. На 10 ярдах сир Утор взял копье наперевес. Плечо и руку Дунка прошило болью, но самого удара он не увидел. Железный кулак со всего разбега пришелся ему примехонько между глаз. Очнулся Дунк на спине, глядя в сводчатый потолок. В голове слышались чьи-то голоса, вокруг плавали лица: сир Орлан, Тансель, Длинная, Беннис, Бурый щит, Горячая вдова, Бейлор, сломи копье, Эйрион, Огненный принц, Безумная леди Вейт. Потом он вдруг сразу вспомнил турнир, жара, улитка, разящий кулак. Дунк со стоном приподнялся на локте, и голова разразилась грохотом, словно боевой барабан. Видел он, однако, обоими глазами, и дырки во лбу тоже не было. Он лежал в каком-то подвале среди бочек с вином и элем. Прохладно, по крайней мере, и питье под рукой. Но почему во рту столько крови? Вдруг он язык себе откусил и станет теперь немым? Мало ему того, что дурак. «Доброе утро!» — просипел Дунк, ну так, на пробу. И попытался встать, но погреб вокруг пошел колесом. «Тихо, тихо!» — сказал сгорбленный старичок в длинном сером платье и с такими же серыми длинными волосами. На шее у него висела мейстерская цепь из многих родов металла, на морщинистом лице торчал, будто клюв, большой нос. «Лягте и дайте мне посмотреть на ваши глаза». Он заглянул в левый глаз, потом в правый, осторожно придерживая веки двумя пальцами. Голова болит очень. «Скажите спасибо, что она на плечах у вас удержалась, сир. Вот, выпейте, это поможет». Дунк выпил мерзкое на вкус снадобье все до последней капли и даже умудрился удержать его в себе. «Турнир. Что там произошло?» «То же, что и всегда бывает, когда люди сшибают друг друга палками с лошадей. Племянник лорда Смолвуда сломал запястье, сиру Эдену Рисли придавил ногу упавший конь, но убить пока никого не убили. Хотя за вас, сир, я сильно тревожился». «Я упал, да?» Дунк тут же пожалел о своем глупом вопросе. Если б его голова не была набита шерстью вместо мозгов, он ни почем бы его не задал. «С таким грохотом, что на стенах услышали. Те, кто поставил на вас, очень расстроились. А оруженосец ваш просто не в себе был. Так и сидел бы около вас, как бы я его не прогнал. Пришлось напомнить ему о долге, чтобы не путался под ногами. Донку тоже бы не мешало напомнить. О каком долге? Ваш конь, сир, доспехи, оружие. Да, конечно. Эк хороший оруженосец и свои обязанности знает. Донг потерял все. Меч старика и доспехи, которые железный пейт ему выковал. Ваш друг-скрипач тоже наведывался, просил приложить все силы для вашего исцеления. Я и его выгнал. Долго я у вас здесь лежу. Правая рука тоже как будто работала. Только голова пострадала, но сир Орлан говорил, что Донку она все равно без надобности. 4 часа по солнцу. Ну, это еще не так страшно. Донг слышал о рыцаре, который после падения на турнире проспал 40 лет и проснулся глубоким старцем. Не знаете, выиграл ли сир Утор свой второй поединок? Может, улитка и турнир выиграет? Победителю проиграть все же не так обидно. Он-то, да, уложил сира Аддама Фрея, кузена новобрачной. Ее милость лишилась чувств, когда сир Аддам упал, пришлось отнести ее в замок. Дунк, шатаясь, поднялся на ноги. «Где моя одежда? Я должен идти, мне надо...» «Не такое уж, видно, важное дело, раз вы позабыли. Я посоветовал бы вам воздерживаться от жирной пищи, крепких напитков и остерегаться новых ударов в лоб. Но рыцари, по опыту знаю, мудрых советов не слушают. Ступайте себе, мне еще других дуралеев лечить». В небе широкими кругами парил ястреб. Дунк ему позавидовал. Солнце лупило по голове, как молот по наковальне. Земля под ногами качалась, а может, это его шатало. Выбираясь из подвала, Дунк пару раз чуть не упал. «Зря я эго не слушал», — думал он, ковыляя через внешний двор. Двое оруженосцев вели с поля под руки лорда Алина Кокшо, сраженного Глендоном Боллом. Третий нес шлем со сломанными перьями. «Сир Джон Скрипач», — провозгласил тем часом Герольд, — «сир Франклин из дома Фреев, рыцарь близнецов, присягнувший лорду переправы, проявите свою доблесть». Вороной конь скрипача выбежал на поле в вихре голубого шелка, разукрашенного золотыми мечами и скрипками. Панцирь, наколенники, налокотники, поножи и ворот доспехов покрывала голубая эмаль, внизу была поддета позолоченная кольчуга. Сир Франклин выехал на сером в яблоках скакуне с серебристой гривой в тон своим серым шелкам и посеребренным доспехам. Его щит, верхний камзол и попона коня были украшены 2 башнями фреев. Рыцари съезжались несколько раз, но Дунк, глядя на них, ничего не видел. «Эх ты! Дунк-чурбан, темный как погреб! Как ты умудрился проиграть человеку с улиткой в гербе?» Только когда вокруг закричали, он заметил, что Франклин Фрей лежит на земле. Скрипач спешился и помог противнику встать. Теперь он на шаг ближе к драконьему яйцу, а вот Дунк... Вчерашние карлики, готовясь к отъезду, запрягали маленьких лошадок в свою свинью на колесиках и другую телегу обыкновенную. Их было 6, один меньше и уродливее другого, и взрослые, и словно бы дети, кто этих коротышек поймет. Среди белого дня в домотканой шерсти они не казались такими потешными, как в своих шутовских нарядах. «Доброго вам дня», — вежливо сказал Дунк. «В дорогу собираетесь? На востоке вон тучи, того, глядит, дождь хлынет». Самый страхолюдный злобно глянул на него вместо ответа. Не тот ли, кого Дунк ночью оттащил от молодой леди Баттервелл? Несло от него вблизи, как от нужника. Дунк сморщил нос и скорее пошел дальше. Молочный замок казался ему бескрайним, как пески Дорна. Порой он опирался на стену, и при каждом повороте головы в глазах все плыло. Воды надо попить, вот что, иначе он упадет. Встречный конюх показал ему, где найти колодец. Кайл, вересковый кот, сгорбленный и несчастный, тоже сидел там, тихо беседуя с Мейнардом Пламом. «Сир Дункан, а нам сказали, что вы умерли или скоро умрете?» «Лучше бы умер», — потер виски Дунк. «Мне это чувство знакомо», — вздохнул сир Кайл. «Лорд Касвилл меня не признал. Я рассказываю, как сделал ему первый меч, а он смотрит на меня, как на полоумного, и говорит, что в горьком мосте слабакам вроде меня места нет. Коня, оружие и доспехи, однако, забрал, не побрезговал. с горьким смехом добавил он. «Что же я теперь-то буду делать?» «Хотел бы Дунк знать ответ. Даже у вольного всадника должен быть конь, а у наемника меч, чтобы кому-то его продать». «Найдете себе другого коня», — сказал он, вытянув ведро из колодца. «Мало ли лошадей в семи королевствах. И лорда найдете другого, чтобы вооружил вас». Дунк зачерпнул ладонями из ведра и напился. «Другого? Не подскажете ли кого? Я не так молод и крепок, как вы, да и ростом не вышел. На больших рыцарей всегда спрос. Взять хоть лорда Баттервелла с его Томом Хедлем. Не видели, как этот Том всех своих противников посшибал? И молодой Бол тоже, и скрипач. Жаль, что не он меня спешил. Скрипач выкупа не берет. Говорит, что ему нужно только яйцо, и чтобы побежденные оставались его друзьями. Цвет рыцарства, да и только... Не цвет, а скрипка, — со смехом поправил Плам. Скоро тут такая музыка заиграет, что лучше нам всем убраться по добру, по здорову, пока еще не началось. Не берет выкупа? — подивился Дунк. Благородно. Легко быть благородным, когда кошелек набит золотом, — заметил сир Мейнард. Смекните, что тут к чему, сир Дункан, и уезжайте, пока не поздно. Куда это? Да куда хотите, в Винтерфелл, в Летний замок, в Ашай у края теней, главное, подальше отсюда. Берите своего коня, доспехи, и убегайте черным ходом. Улитка к следующему поединку готовится, ему не до вас. Дунк едва не поддался искушению. В доспехах и на коне он все-таки останется рыцарем, а без них он нищий, хоть и высокого роста, но нет, лучше нищий, чем вор. На блошином конце он вместе с Харьком, Рафом и Пудингом был и тем, и другим. Но старый рыцарь спас его от участи городского отребья. Что ответил бы сир Орлан из Пенни-3 на предложение Плама? Дунк знал, что, и сказал это за него. Честь должна быть даже у межевого рыцаря. По-вашему, умереть с нетронутой честью лучше, чем жить запятнанной? Ладно, ладно, заранее знаю ваш ответ. Бегите вместе со своим мальчишкой, виселичный рыцарь, пока этот герб не стал вашей судьбой. — А вы что, предсказатель? — ощетинился Дунк. — Может, вещи сны видите, как скрипач? И что вам известно о Беге? — Известно, что яйцу лучше держаться подальше от сковородки. Белые стены для него место нездоровое. — Как вы сами выступили на ристалище, сир? — Я решил воздержаться. Уж очень знаки дурные. Кому, вы думаете, достанется приз? — Только не мне, — подумал Дунк. И сказал, — одни лишь семеро это ведают. — А вы покумекаете как следует. С глазами ведь у вас все в порядке. — Скрипачу, — рискнул Дунк. — Неплохо. А почему? — Так я чувствую. — Вот и я чувствую, что ни взрослым, ни мальчишкам на дороге у нашего скрипача не надо стоять. Эк чистил грома у их палатки, глядя куда-то вдаль. Сразу видно, что оруженосцу тяжело далось падение его рыцаря. «Хватит», — сказал ему Дунк. «Не то скоро он станет таким же лысым, как ты». «Сир!» Эк бросил скребницу и обнял Дунка. «Я же знал, что какая-то улитка вас не может убить». Дунк снял с него шляпу и нахлобучил ее на себя. «Мейстер сказал, что ты сбежал с моими доспехами». Эк с негодованием вернул шляпу на место. «Я все отполировал до блеска, и кольчуга, и панцирь, и поножи. Ну, на шлеме после удара осталась вмятина, надо, чтобы кузнец ее выправил. Вот пусть сир Утор и выправляет, это теперь его шлем. Ни коня, ни меча, ни доспехов. Надо было карликом попроситься на роль великана, лупили бы его свиными пузырями, смешно. И гром тоже его. Отведем ему коня и пожелаем удачи в следующих боях». «А разве вы не хотите выкупить грома?» «Чем? Галькой или овечьими катышками?» «Я думал об этом, сир. Деньги можно занять». «Столько мне никто не даст, Эк. Кто захочет сужать деньги законченному олуху, которому улитка чуть голову не снесла?» «Тогда берите дождинку, сир, а я снова сяду на мейстера. Поедем в Летний замок, вы поступите на службу к отцу, и у вас опять появится боевой конь». Намерения у Эга были самые добрые, но Дунк не желал являться в Летний замок побитым и без гроша. «Это хорошо для тебя. А мне негоже кормиться крохами со стола твоего лорда-отца и выклянчивать лошадь с его конюшни. Пришло нам, видно, время расстаться. Дунк всегда мог поступить в городскую стражу Ланниспорта или Староместа. Такого высоченного наверняка примут. Он стукался башкой обо все стропила от Ланниспорта до Королевской гавани. Пора и пользу какую-то из своего роста извлечь, кроме шишек. Но стражникам оруженосцев не полагается. Я научил тебя тому немногому, что знал сам. Теперь ты поступишь в науку к настоящему мастеру над оружием, старому рыцарю, знающему, каким концом копье держит. Не хочу к мастеру над оружием, хочу с вами. Что, если мне залезть в свой сапог? И слушать не желаю. Собери доспехи, чтобы вручить сиру Утуру. Не будем откладывать, от этого только тяжелее становится. Эк пнул землю, и лицо у него вытянулось под стать полям соломенной шляпы. Как скажете, сир?